Это единственный вопрос, который не подлежит обсуждению», — безапелляционно заявил Нортон.
«Я в первую очередь пришел сюда именно за этим», — дружелюбно сказал Мейсон, пытаясь сдержать раздражение.
«Нет, это мы не будем обсуждать», — холодно повторил Эдвард Нортон. «Пожалуйста, ограничьтесь правами вашей клиентки, предоставленными ей по завещанию».
Мейсон смотрел на хозяина кабинета ледяным, оценивающим взглядом. «Мне много раз приходилось убеждаться в том, что у каждого правового вопроса имеется масса аспектов. К нему можно подходить с разных углов. Если вы, например, посмотрите на обсуждаемую нами проблему просто по-человечески, то...»
«Я позволю вам говорить только об одном», — прервал его Эдвард Нортон. «А именно, о законности учреждения трастфонда, интерпретации завещания, но ни о чем больше».
Мейсон отодвинул стул и встал. «Я не привык, чтобы мне указывали, о чем я буду говорить, а о чем нет», — сурово ответил адвокат. «Я представляю права Фрэнсис Челлайн, вашей племянницы, и я буду говорить все, что пожелаю в отношении этих прав». Эдвард Нортон протянул руку к кнопке и нажал ее костлявым пальцем. Его жест был полностью лишен каких-либо эмоций.
«Я вызываю дворецкого, который проводит вас до выхода, мистер Мейсон. Я считаю разговор законченным».
Адвокат стоял напротив хозяина дома, широко расставив ноги.
«Тогда вам лучше вызвать сразу двух дворецких, да еще и секретаря в придачу. Им всем потребуется приложить немало усилий, чтобы выпроводить меня отсюда, пока я не сказал все, что собираюсь сказать. Вы сделали грубую ошибку, обходясь с вашей племянницей словно с рабой или вещью. Это пылкая, легко возбудимая натура. Не знаю, почему вы решили, что ее шантажируют, но если вы так уверены...»
Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился широкоплечий мужчина с каменным лицом. Он поклонился Нортону.
«Вызывали, сэр?»
«Да, проводите этого господина».
Дворецкий положил тяжелую руку на плечо Мейсона. Адвокат резко сбросил ее и вновь посмотрел на Нортона.
«Никто не будет меня провожать или выставлять вон, пока я не сказал все, что собирался. Если эту девушку шантажируют, то вам следует вести себя как живому человеку, а не кассовому аппарату, и дать ей поблажку».
За спиной Мейсона послышалось движение, и в комнату вбежала Фрэнсис Челлайн. Она посмотрела на адвоката темными глазами, которые казались ничего не выражающими. На лице было написано недовольство.
«Вы сделали все, что могли, мистер Мейсон», — сказала она.
Адвокат продолжал с хмурым видом глядеть на сидящего за письменным столом хозяина дома.
«Вы больше, чем просто казначей, или, по крайней мере, должны быть. Ей следует обращаться к вам за...»
Фрэн Челлайн потянула его за рукав.
«Пожалуйста, мистер Мейсон, пожалуйста. Я знаю, что вы пытаетесь мне помочь, но ваши слова приведут как раз к противоположному результату. Пожалуйста, ничего больше не говорите».
Мейсон глубоко вздохнул и вышел из кабинета. Дворецкий захлопнул за ним дверь. Адвокат повернулся к Фрэнсис Челлайн и воскликнул.
«Это самое упрямое, хладнокровное и абсолютно лишенное чувств личности из всех, кого я когда-либо встречал на своем пути. Просто айсберг какой-то».
Она взглянула на него и рассмеялась.
«Я знала, что если попытаюсь объяснить вам, насколько безнадежно упрям мой дядя, вы мне не поверите. Так что я воспользовалась шансом дать вам лично убедиться в том, что он из себя представляет. Теперь вы понимаете необходимость принятия законных мер?»
«Хорошо, мы их примем», — мрачно заявил Мейсон.